www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Не каждую неделю зритель может наблюдать сразу за двумя масштабными телевизионными событиями. Впервые за несколько десятилетий парад 9 мая лишился некоторого человеческого измерения. Его словно подморозили. Дикторов и журналистов не было ни за кадром, ни в кадре. Холодно, часто мимо картинки с вызывающими недоумение паузами, без живых деталей. Текст о прохождении колонн читал, как говорят, голос Кремля. Тот, кто обычно объявляет о прибытии президента и правительственных делегаций. Если мы присутствовали при рождении новой официально отстраненной ритуальности, то такая подмороженная шагистика без красок в тексте очевидно меняет атмосферу показа искреннего, волнующего и всегда очень вдохновляющего зрелища, которое, правда, независимо от интонации, все равно смотрели около 70% аудитории страны. Впервые за многие годы в показе парада произошло разделение труда. Телевизионщики отвечали только за картинку, как и в случае с вечерним концертом на Красной площади, автором сценария которого был управделами президентской администрации Владимир Кожин. Некоторые поющие оказались у микрофона по какой-то совсем странной логике. Все-таки даже в самодеятельности предполагается некоторая музыкальность и умение попадать в ноты. С точки зрения, опять же, картинки, режиссеры трансляции сделали концерт зрелищем. Выразительные планы ветеранов, драматургически точно поставленная финальная точка прямо под салют. И, наконец, был схвачен и удержан нужное количество секунд без перебора. Может быть, лучший крупный план Владимира Путина. С навернувшимися на глаза слезами, такими понятными и естественными, когда поют легендарные военные песни. Также впервые скорбную минуту молчания в этом году показывали все без исключения каналы, даже музыкальные MTV и Муз-ТВ. В субботу страна, как и еще 120 миллионов жителей всего мира, смотрели самое масштабное Евровидение за все время существования конкурса. И самое дорогое. И оно тоже прежде всего было зрелищем телевизионным. Финны, кстати, в качестве видеооткрыток страны приготовили невероятно милые, исполненные доброй иронии, очень человеческие мини-зарисовки. В общем, про людей, которые и есть страна. Ну, а главной сенсацией конкурса, конечно же, стал славянский прорыв. Тройка победителей — сербка Мария Шерифович, украинский Андрей Данилко, он же скандальная Верка Сердючка, российская группа «Серебро» и шестой белорус «Колдун». Почему так меняются вкусы европейцев? Что срабатывает? Продюсерское чутье, зрелищность номера или все-таки талант исполнителя? Насколько географические и политические соображения играют роль при голосовании, в том числе в нынешнем Евровидении? Наконец, что означает это «гей-славяне»? Деградацию Европы, как не стесняясь, выразился Максим Шевченко в студии Первого канала, или все-таки нечто важное для восточноевропейской массовой музыкальной культуры, например, новую моду на восток, и славянский, и южно-армяно-турецкий. Об этом мы поговорим сегодня с ведущей музыкальных программ на Первом канале Яной Чуриковой. Доброе утро, Яна, она со мной в студии, которая уже вот несколько лет рассказывает Европе, как Россия голосует. И по телефону с нами Арина Бордина, моя коллега, обозреватель газеты «Коммерсант». Доброе утро, Арина.
Доброе утро.
И вопрос вам, уважаемые слушатели, чем вы объясняете прорыв Восточной Европы на Евровидении? В Москве пейджеры 96143, в Петербурге 740-49-40, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну так, Арина, начнем, наверное... Или нет, начнем с Яны все-таки. Да, начнем с Яны. Для вас, поскольку вы следите за конкурсом не первый год, и, в общем, ну, так или иначе, приблизительно знаете кухню этого конкурса, а вот итоги конкурса были удивительными, неожиданными?
Знаете, 5 лет уже я должна смотреть Евровидение от и до. Первый раз, должна сказать, получила такое удовольствие, когда... не отпускала с первого номера до 24-го. Просто потрясающе. Даже полуфинал в этом году был очень интересен музыкально, и там была настоящая борьба, чего не скажешь про прошлые годы, где были какие-то явные лидеры, и они выходили как-то так. С другой стороны, знаете, когда сейчас говорят о славянском прорыве, ну, журналисты все. Я просто тоже уже факт закончила, поэтому и про себя говорю в том числе. Любой ярлык, который мы наклеиваем, он грешит какими-то обобщениями и оставляет за скобками какие-то дополнительные смыслы, которые неизбежно есть у любого явления. Ну что такое славянский прорыв? Надо просто понимать, что логика голосования зрителей Евровидения, ее предсказать довольно сложно. И сколько вот лет я за этим наблюдаю, логики не было вообще. И потом только вот уже постфактум можно было как-то подвести под это базу. Вот это произошло, а произошло потому-то, 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 а не почему. Вот почему в прошлый раз Европа взяла и проголосовала вся за финскую группу Лорди, хотя в музыкальном отношении, будем откровенны, это было... В Финляндии масса таких коллективов, просто масса. Я думаю, что это было протестное голосование, потому что все очень устали от этого карамельно-конфетного припопсованного варианта, который господствовал на Евровидении после 2000 года уж точно. Вот просто какая-то такая вот попсовая разлюли. Среднеевропейский такой общий культурно-попсовый уровень. А тут, смотрите-ка, я даже благодарна группе Лорди за то, что они
повернули
вектор. Немножечко. Mm-hmm. Они просто переключили вот какой-то такой тумблер. Не то, что... Я, например, боялась, что в этом году, как оно обычно бывает, вот победила Елена Папаризу, такая грудастая гречанка, в следующем году все были Елена Папаризу-образные. Вот все нормальный интеллект, пятого размера, кругозор тоже там, бедра 100. А в этот раз все произошло даже лучше, чем я предполагала. Я просто думала, что сейчас все пошлют металюк, что, в принципе, неплохо. Но музыкальное меню оказалось настолько разнообразным, что была и классика, и какие-то блюзовые варианты. Например, там в исполнении Германии такой легкий свинг. Прекрасный блюзовый вокал исполнительницы из Венгрии. Прекрасная девчонка, вообще замечательная. Опера, причем такая хорошая тесситура у девушки оказалась, несмотря на то, что она хрупкая, а-ля Анна Нетребко, такая оперная прима в джинсах оказалась. Так что, ну что, может быть, так всегда будет, я надеюсь.
Я именно поэтому и поставила вопрос-то без славянских слов, хотя, безусловно, все журналисты сегодня пишут и обыгрывают эти слова. Потому что я-то считаю, что разговор может идти как раз о Восточной Европе, а не столько о славянстве в этом смысле. Поэтому чем объясняется прорыв Восточной Европы? Может быть, так этот вопрос будет скорее нам легче обсуждать, чем говорить только о славянстве. Но к этому вернемся. Mm-hmm. Арина, ваш комментарий к увиденному и на конкурсе, и в студии во время обсуждения.
Я прежде всего хотела бы вот начать с того, что сегодня утром пришли цифры, рейтинги Евровидения. Я пока вижу только вот цифры по Москве. Вы знаете, это ошеломительный, беспрецедентный результат, потому что я на моей памяти... Вот всегда были высокие рейтинги Евровидения, несмотря на то, что он идет ночью. И полуфинал даже вот в этом году очень активно зрители смотрели. Но доля в 11 часов, и мы, как мы помним, уже само ток-шоу закончилось где-то после 3 часов ночи, доля 53,6 и, главное, феноменальный рейтинг почти 17%. Глубокой ночью такого рейтинга не было.
Слушайте, мы только свистим уже,
Арина. Я сегодня точно так же свистела, а само ток-шоу уже, которое было после конкурса, смотрел 61,5% аудитории зрителей с рейтингом около 10. То есть, чтобы мы понимали наши слушатели, рейтинг – это величина, которая измеряет количество чек от общего населения, в данном случае Москвы, хотя я думаю, что и по всей стране цифры тоже будут очень высокие. Я повторю, таких цифр не было, и в этом смысле, как с телевизионным событием, первый канал надо поздравить, потому что даже, честно говоря, все события такие знаковые, включая там Новый год, но таких цифр глубокой ночи, в общем, нет уже довольно давно. Но только что разве вот новогоднее поздравление президента, так сказать, уступает Евровидению, и это говорит о том, что интерес к этому конкурсу, он с каждым годом увеличивается, потому что вот мне сразу тут прислали статистику по прошлым годам, но я и так навскидку помню, что это были, конечно, крупные цифры, но меньше, скажем, там 27-30% доля аудитории. Но 53,6 и рейтинг 17, это практически каждый пятый москвич глубокой ночью смотрел, с поправками. Но это мы говорим о цифрах, они все-таки очень характерны. И, собственно, я была в числе тех тоже людей, которые смотрели конкурсы. Я думаю, что таких людей было очень много. Конкурс, безусловно, смотреть, мне в зависимости от участников там более или менее интересно, потому что это вопрос пристрастий. Там я не могу сказать, что я в восторге от группы «Серебро», совсем нет. Мне, например, очень понравилась грузинская исполнительница Сафо, лично, если говорить о своих вкусах, и белорус Дмитрий Колдун, который, в общем, российским зрителям тоже, как говорится, не чужой, ну и от других исполнителей. Но, конечно, самое интересное – это голосование, то, как голосуют страны. И вот здесь, конечно…
Здесь много интриг. Арин, мы немножко прервемся, у нас короткое объявление, и потом продолжим этот разговор.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Яна Чурикова, Арина Бородина сегодня со мной в студии. В программе «Смотрим телевизор» мы обсуждаем результаты Евровидения и того, чем стало это действительно потрясающее, судя по цифрам, зрелище для большинства телезрителей не только России, но и мира. Чем вы объясняете прорыв Восточной Европы на Евровидении? Так сегодня сформулирован вопрос. Пожалуйста, пишите, звоните. Арина, ну вот теперь вы можете сказать о том, что критики Евровидения все время говорят географическим или политическим голосованием.
Вы знаете, вот мне показалось, я, конечно, не могу не протоколирую там итоги голосования за
каждый. А я вот запротоколировала.
Нет, в этом
сейчас
году я
скажу.
Очень многие как-то вещи помню навскидку, но мне показалось, что вот в этом году, хоть комментаторы Первого канала это постоянно повторяли, мне показалось, что было все-таки несколько совершенно непредсказуемых итогов голосования, там, в том числе, там, например, Мальта голосовала за Европу. То есть, конечно, были
Мальта
там
Мальта голосовала, как всегда, за Великобританию, по-моему. Посмотрите.
Да, нет, в этот раз Мальта голосовала за Турцию.
За Турцию.
О,
удивительно.
Да, нет,
да.
Было несколько...
Австрия за Турцию голосовала.
Австрия, понятно, почему, кстати.
Совершенно несколько было непредсказуемых, ну, скажем так, итогов голосования. И прямо скажем, что даже наши бывшие советские республики и прибалтийские республики, которые, конечно, совсем не любят, чтобы их называли уже совсем бывшими советскими, они в этот раз все-таки, за исключением Эстонии, которая, конечно, была это самая такая яркая минута, и я, честно говоря, почему-то не сомневалась в этом. Но
а это меня было... это лично удивило. Удивило.
Ну, меня нет почему-то, не знаю. Я почему-то думала, что все-таки голосовали в основном, наверное, люди, ну, на мой взгляд, все-таки абстрагирующие от нагнетающей вот этой пропаганды нашей.
Я думаю, что вообще голосовали все-таки молодые, главным образом.
Да,
я знаю, как
очень,
на трех телефонах сидели там подростки, вот при мне.
Очень трогательный Израиль. Я как раз думаю, что в Израиле, видимо, голосовали не подростки, а люди более старшего поколения, потому что голоса израильтян распределились так. Значит, Украина, Белоруссия и Россия.
Это 1 200 000 наших соотечественников, видимо.
Ну, безусловно, просто это просто очень показательно. Ну, это, я считаю, что это наиболее яркий момент Евровидения, и вот это смотрят все. И действительно, вот в этом смысле меня порадовало в этом году то, что практически все страны, за исключением Швейцарии и кого-то еще, я боюсь забыть, не дали нам вообще ни одного балла. То есть, действительно, песня в Европе воспринимается. Тут этот факт, его, в общем, нельзя сбрасывать со счетов, хотя я, честно говоря, думала, что наши конкурсантки, по идее, займут место там где-нибудь ниже 15-го, а то и ближе к 20-му. Но я...
А вот мы сейчас, Арин, спросим у Яны, которая, мало того, что теперь уже... То есть, она просто профи в ведении музыкальных программ, следит за музыкальным процессом и
ну,
в России, и в Европе.
Я просто говорю
как
о своем.
Да, все как родные, на «Фабрике звезд» под ее присмотром почти все выращены,
безусловно,
что называется. И мне просто любопытно, как вы, вот абстрагируясь от того, что вы знаете барышень, что вы, конечно,
нет,
знакомы с
Фадеем.
Нет,
я знаю только одну барышню, ну, Леду Темникову.
Темникову, да. Ну и
девушки,
того же Колдуна.
Знаю.
Все-таки это продюсерский успех или это вот точное попадание в некую...
А продюсерский успех в данном случае есть точное попадание в ожидание аудитории. Это всегда так. Учитывая то, что шоу-бизнес в последнее время всегда продюсерский. Очень сложно быть личностью, вот певцом, под которого идет продюсер. Сейчас таких уже не появляется. Как правило, это певцы, которые уже очень много лет на эстраде.
Нет, нет, тоже нет.
Колдун — это пока что продюсерский проект.
Тоже продюсерский.
Дай бог Диме продержаться много лет на эстраде, и вот тогда можно будет говорить о Дмитрии Колдуне как о феномене. Просто вот как о человеке, как о личности, о певце. Тут просто нужно уравнять всех в правах. все то, что происходит, это результат умелого продюсирования. Это не хорошо и не плохо, это так есть.
Румыны, например, это блестящая продюсерская история, точно.
Румыны молодцы, они всем угодили. Они же кандидаты на вступление в Евросоюз, поэтому решили, видимо, как-то и нашим, и вашим, и на всякий случай еще и нашим. На русском языке там тоже была фраза.
Да.
Все
да.
Отлично. Так что, нет, по-моему, замечательно.
А если не говорить о продюсировании, вот вам, как, опять же, человеку, который делает историю песни, да, и иначе, ну, я там подозреваю, что истории песни, конечно, там нет, но все-таки вот вам, как человеку, обладающему вкусом к такого рода музыкальному все-таки искусству.
Да тут что? Я должна соизмерять просто ценность продукта да. с тем рынком, на который продукт вышел. Рынок европейской поп-музыки, он более-менее стабилен в ближайшие лет эдак 10 назад, если посмотреть, то это точно. За рубежом существует довольно большое количество и девичьих групп, и таких вот нормальных девичьих коллективов, которые хорошо продаются. И они сделаны по определенным канонам, и рынок всегда хочет такого рода продукта. И всегда эти девичьи коллективы популярны, там всякие Girls Aloud, что там, ну, в общем, их можно перечислять, их много. Другое дело, что они иногда живут очень недолго, а уходят как-то так вот в небытие, а некоторые, наоборот, существуют, некоторые даже возрождаются, как, например, All Saints, которые то там выступали-выступали, потом распались, а сейчас опять записали еще один альбом. Это нормально, вот. К такому типу, скажем так, культурного кормления люди приучены, и они это хотят. На Евровидении Макс Фадеев очень хорошо угадал, девичья группа была одна, и это была наша группа. И поскольку, знаете, тут совпало все очень удачно в одной точке времени и пространства. Девчонки выступили, действительно выступили. Тут была страсть, тут был секс, тут было все вот в этом замечательном. Номер хорошо был сделан. А у «Колдуна» так я вообще просто...
Очень сценографически
потрясающе. «Колдуна» был один из самых стильных.
Да, кстати, абсолютно точно.
С точки зрения телевидения, безусловно.
Вот согласитесь, что даже на полуфинале номер «Колдуна» смотрелся вот уже как заявка на полноценное финальное выступление.
Безусловно, он уже в полуфинале себя заявил. И я прошу прощения, Ян, что я вас перебиваю. Просто вот именно, как говорят, ток-шоу, которое было после конкурса, был очень эмоционален Филипп Киркоров, его продюсер, который, я как понимаю, его готовил. И это было видно, что он настолько переживал, и, видимо, действительно вкладывался как-то в участие.
Слушайте, вот, но он же еще и музыку написал, что удивительно.
Что очень редко. И вы знаете, вот как-то это было очень приятно. Вот эта энергетика, она передавалась. Чем, кстати говоря, все-таки всегда интересно любой разговор, любое обсуждение, за исключением, конечно, ну, даже несмотря на то, что очень многие идеологически, конечно, передергивали смысл победы этого конкурса.
Слушайте, а как вам, например, Турция, которая поставила 12 баллов Армении?
Угу. Да, безусловно.
Да, да,
это,
да,
конечно,
да,
еще не признание еще, геноцида, еще не при...
да,
но тем не менее.
Культурное такое вот... ну, не прости, но
погрело,
ощущение.
Чуть-чуть.
Погрело, абсолютно. Тогда, Ян, я хочу спросить, вот все, что вы сказали, это, конечно, объяснение, и как всякая массовая культура, она развивается по своим законам, традициям и моде, и волнам, хотя вы, наверное, совершенно правы в том, что угадать все равно невозможно, хотя хорошие продюсеры угадывают, и лишний раз, значит, наши продюсеры демонстрируют, что они в этот...
Попадают
в эту волну и в эти модные тенденции. Тогда чем покорила европейцев сердючка?
Сердючка? Я думаю, что просто они давно этого не слышали, вот этого простого умца-умца, который идет еще из глубоких 90-х. Там, вот, ну, совсем вот из глубоких.
Угу.
Очень в Германии популярны все были эти лав-парады, где были такие хэппи-хардкоры.
Ну, это все ведь абсолютно ж не ново, да? Это не природа ново, карнавальности, переодевания,
да,
там написано
такая.
От Бахтина до Лотмана, да? Что площадь любит эксцентричность.
Тем
да?
более они такого действительно давно не видели. Я видела такие вытянутые лица финских зрителей, когда увидели на сцене сердючку. Надо просто отдать должное харизме Андрея Данилко. Именно в образе сердючки, не как
конечно,
Андрея Данилко.
Конечно.
Это, конечно, что-то, чем-то он может взять любую аудиторию. Вот по... Я не знаю, чем.
Хотя я вот опять позволю себе вмешаться. А вы знаете, я как раз считаю, что вот поскольку российские зрители имеют возможность видеть Андрея Данилко, он же Верка Сердючка, в российском эфире очень часто, мне показалось, что на Евровидении он как-то был более, скажем, сдержан, что ли, и менее эмоционален и харизматичен, нежели он бывает во многих, ну, скажем, музыкальных программах того же Первого канала и вообще на, ну, концертах
российских. Европа-то его не видела, и мне с чем
сравнивать. А Европа не видела, и я по поэтому, честно говоря, я сама ждала от Данилка, ну, чего-то такого феерического, поскольку это как-то преподносилось. Очень
ну, когда мы уже объяснили, что феерического дождались, что, типа, он так плюнул стране своей фразой. Плевок и унижение.
А
там
я ради принципа
страны,
записала.
Чего?
Да, ну и что? Я потом несколько раз послушала.
И что? Так
Раша Гудбай было?
Прорвалось. Ну, хорошо, а что, вы тоже полагаете, что это какой-то плевок и унижение?
Слушайте, я вообще отказываюсь, честно говоря, это как-то оценивать.
Да мне тоже кажется, что это все-таки некоторое преувеличение, на мой взгляд. А, и более того, мне показалось, что на конкурсе, в общем, ну, Раша Гудбай, который приписывали фразы в этой песне, мне как-то это кажется, что не прозвучало. Но мне показалось, что Данилка...
Да ну, это то же самое, как обсуждать Барата в Калифорнии и Майкла Мура на вручении Оскара.
Ну, совершенно верно, это же конкурс. Вот, но, честно говоря, все равно было приятно, что так голосовали, и когда уже началось голосование, безусловно, я переживала и за Россию, и за Украину, и за Белоруссию тоже. Конечно, в этом смысле результат большой, но, с другой стороны, ведь наших бывших соседей, и там нынешних соседей, их очень много, их вот общий процент попавших в финал участников, там Армения, Молдова, Белоруссия, Украина, Грузия, ну, очень много.
Так все-таки, Арина, можно говорить о восточном прорыве? Вот Яна никак не соглашается с этим моим определением.
А мне кажется, что можно в этом смысле, хотя это конкурс, безусловно, и мы не знаем, каковы будут результаты и настроения европейцев на следующий год. Но вот в этом году, ну, в десятке, там, по-моему, 6, по-моему, стран, которые, в общем, раньше входили в состав СССР. Ну, разве это не результат? Хотя я не вижу здесь какой-то геополитической. Просто, ну, так совпало, значит, так угадывают эти страны со своими участниками. Какой замечательный был исполнитель из Армении. И для Армении это тоже большая удача. И мне, например, очень приятно, что в Европе, как это не надо, в общем, здесь обольщаться, просто я думаю, что многие жители Европы вообще узнали о некоторых странах, во-первых, впервые, и о том, что там, в общем, вполне современные и очень адекватные молодые артисты, потому что все-таки, ну, готовятся, и девочки наши, справедливости ради сказать, все-таки действительно собрались, хотя я подчеркну, что я не... в восторге от этого номера совсем.
Ян, а вот вам все-таки кажется, изменилось отношение к восточноевропейским или южноевропейским исполнителям за эти годы? Вы же 5 лет наблюдаете
за этим
процессом.
Да, мне кажется, эта тенденция просто сегодня, после этого Евровидения, после этого конкурса этого года, обрела какие-то материальные формы. Потому что все больше стран как-то вливается в конкурс. И это касается не только Евросоюза, потому что Евровидение совсем не ограничивается странами ЕС. Там,
и
пожалуйста,
слава Богу.
Да, и хорошо. Там тебе и Турция, там тебе и Норвегия, которая, собственно, уже который год держится особняком.
Ну, там тебе и Россия.
Да, и мы. Очень разная получается такая карта этого региона, такого в большом широком смысле слова. Да, просто очень хорошо люди выступают на протяжении уже нескольких лет и предлагают что-то новое. Да, мы действительно, может быть, та свежая славянская кровь.
Кровь, которая какую-то новую краску вносит. Да.
Слушайте, первый раз в жизни, вот откровенно вам скажу, то, что понравилось мне, победило. Вот,
замечательно. Значит, мы об этом продолжим говорить сразу же после новостей на Радио Свобода. В час дня после выпуска новостей слушайте передачу «Правосудие».
11:30 в Москве. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале при подрыве автомобиля ранен начальник местного отделения Северокавказской железной дороги Амари Алилов. Взрывное устройство, заложенное по предварительным данным в автомобиль чиновника, было приведено в действие, когда он утром ехал на работу. Погиб водитель Алилова. В городе Орск, Оренбургская область, при взрыве в кафе погибли 10 человек. Взрыв и последующий за ним пожар произошли в воскресенье поздно вечером на территории рынка. Следствие рассматривает несколько версий, в том числе умышленный поджог. В Самаре без предъявления обвинений отпущен редактор местного выпуска «Новой газеты» Сергей Куртаджиев и двое организаторов намеченного на 18 мая в городе марша несогласных. Все трое были взяты под стражу в воскресенье. В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве преподавателя еврейской гимназии Дмитрия Никулинского. Как сообщает интернет-издание «Фонтанка.ру», задержанный 26-летний Георгий Гулик. Он признался в совершении преступления. Правоохранительные органы Петербурга пока официально эту информацию не подтверждают. В Ираке за минувшие сутки погибли около 70 человек. 50 из них – жертвы взрыва в городе Махмур на севере страны. Заминированный грузовик взорвался у комплекса зданий, где располагаются местные власти и офис Курдской демократической партии. Противоборствующие палестинские группировки «Фатх» и «Хамас» договорились о перемирии в попытке положить конец новой вспышке насилия. В воскресенье в секторе Газа в столкновениях сторонников «Фатха» и «Хамаса» погибли 5 человек и около 15 были ранены. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибывает сегодня с двухдневным визитом в Москву. Главные темы переговоров – планы США по размещению элементов системы ПРО в Европе, вопрос о статусе Косово и проблемы двухсторонних отношений.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро, микрофон Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». И сегодня мы обсуждаем результаты Евровидения, которые всем, кто сегодня обсуждает в студии и по телефону, Яна Чурикова и Арина Бородина, на самом деле понравилось, потому что давно уже не было вот такого многообразия стилей и ощущения не дискомфорта от того, что нет хорошего вокала или нет нормальных зрелищных номеров. И даже голосование было в этом смысле любопытно, но потом, наверное, всех нас все равно греет, что славяне, вот они как-то все впереди, или Восточная Европа. Итак, почему так меняются вкусы европейцев и что срабатывает? Продюсерское чутье, зрелищность номера или талант исполнителя? Насколько географические и политические соображения играют роль при голосовании в нынешнем Евровидении? Наконец, что означает вот этот вот восточноевропейский прорыв, закат Европы, ну, таких слов не звучало, западный, но об этом Шевченко господин сказал, да, он сказал, хуже деградации Европы. Или все-таки это появление некой важной новой восточноевропейской моды на музыкальную попсу. Ну, я в данном случае ничего не имею дурного.
Но тут уже даже прям такая хорошая поп-музыка, я бы
поп-музыка,
сказала.
Поп-музыка, да.
Попса — это когда тошнит.
Когда тошнит. А это
поп-музыка,
да,
это когда все могут слушать.
И в общем, получать удовольствие.
Да, какое-то.
И, да, подтанцовывать. Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Вопрос вам: чем вы объясняете прорыв Восточной Европы на Евровидении? Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, высказывайтесь, отвечайте на вопрос, можете задавать вопросы Арине и Яне. Вы закончили перед новостями,
блок.
Да, предыдущий блок, словами о том, что впервые, пожалуй, выиграла та, как я вас правильно поняла,
да, да,
кто вам нравился,
я
как и мне.
Ну, слава
я
богу.
Я вдруг поняла, что вот если сербы не выиграют, то это будет странно.
Я думала, что я просто расстроюсь как-то в очередной раз, а тут... Действительно, все случилось так. Еще в полуфинале, опять же, обращал на себя внимание.
Ну, журналисты об этом говорят, писали там и говорили.
Я не читала по поводу всяких журналистских комментариев ничего до полуфинала принципиально. Просто решила посмотреть, абстрагируясь от каких-то там политических течений, на музыкальные продукты. Это, знаете, что порадовало? Здесь не было никаких особенных аранжировок, никаких музыкальных модных фишек. Здесь была просто... песня. И девушка вышла, просто спела, прямо от сердца, от души, о том, что ее действительно заботило. И я на нее смотрела и вспоминала своих друзей, еще югославских, что они переживали, когда все это у них начало происходить. Потом посмотрела, сколько лет этой девчонке, этой Марии Шерифович или Шерифович, я не знаю, как правильно ударять. Ей 23 сейчас. Стало...
Господи, надо же,
да.
Выглядит гораздо старше.
Ну, у нее на маму она очень похожа. На свою маму, на фольклорную певицу.
А, у нее
мама
фольклорная.
Кстати, папа у нее турок, между прочим, так между нами.
Вот откуда
вот
это такая странная...
Вот вам, пожалуйста, да, то, что мы обсуждаем. Ей 23 года, значит, в 99-м она уже была вполне сформировавшимся человеком. И когда все это происходило, она, наверное, переживала это все уже вот так, как может переживать взрослый человек.
Осознавший ужас всего человека.
Да, и несмотря на то, что в тексте нет ни слова «родина», там, не слово «страна»,
она, да,
а очень такой личностный текст. И непонятно, к кому исполнительница обращается, именно по словам. По тому, как она пела, было понятно, о чем она поет. И это, что меня порадовало, дошло до всех в Европе, даже для тех, кто не понимает вот этих вот славянских корней, общих для нас, например, с сербами. Потому что нам-то было понятно более-менее, какие-то слова-то
нас общие. Кстати, рассчитывали, что она споет в результате на английском, но она так и не стала.
И правильно. И это лишний раз подтверждает, что вот настоящее искусство, оно дойдет, на каком бы языке оно ни исполнялось. Потому что там с первых нот все. Вот ты хочешь понять, чем это закончится. А, между прочим, что еще очень порадовало, ведь ей же подпевали, на заднем фоне стояли вот эти вот красотки, это все участницы отборов на Евровидение разных лет, в том числе и этого года.
Да, об этом сказали ваши комментаторы, коллеги с первого
канала. В том числе и конкурентки ее, Марии, по вот этому отбору. И девушки, которые в прошлые годы выступали на Евровидении. То есть это был такой нормальный, такой настоящий сербский десант. Я представляю, что творилось в Белграде. И я счастлива, что этот прекрасный город сможет принять Евровидение в 2008 году. Это будет еще один повод как-то совсем окончательно залезать раны, хотя там уже все более-менее.
А вот что вам кажется? Мне тут несколько людей после трансляции звонили, все говорили, а что ж так навязчиво Юрий Аксюта заставлял Россию голосовать за колдуна? Это вообще по правилам конкурса позволительно?
Скажем так, в регламенте конкурса не оговорено агитация за каких-то других исполнителей. Мы не можем агитировать за своего, потому что мы не можем за него голосовать. Хотя говорить, что он замечательный, мы можем.
Ну, понятно, что, видимо, мы уже говорили о том, что он выпускник «Фабрики звезд», и не чужой не для Первого канала, и для России в целом. Ну, в смысле, для России не как для страны, конечно, не будем преувеличивать значение, а в смысле для музыкальной индустрии российской, потому что, безусловно, это будет продвижение для артистов, это участие в конкурсе и, в общем, достаточно высокий результат. Анна, вы знаете, я вот, пользуюсь тем, что сейчас говорю в эфире, хотела еще вот какой момент отметить. Вот вы уже сказали, отметили выступление Максима Шевченко, такое, прямо скажем, идеологически очень агрессивное по поводу там
вообще
того...
Вообще все это настолько было не нужно.
Абсолютно. Но надо сказать, что состав гостей в этот раз, в общем, достаточно все-таки умеренно себя вел, слава богу, потому что устроили результат, а главное победительница. Но меня, конечно, поразил, например, господин Хинштейн, который вот сделал в первую очередь акцент о том, что это не просто славянские народы, но что это православные народы. Сделано это было так, ну, опять-таки, неуместно агрессивно, что, ну, на мой взгляд, например, вот приверженцы других религий, но на мой взгляд, в общем, вполне могли обидеться, и более того, это совершенно было ни к чему и неуместно. Ну, да, вот так совпало. Ну, опять же, я хотела бы вот сказать, мне понравилась очень грузинская исполнительница, продюсер Евгений Фриндлин, который входил в состав российского жюри и сидел в студии, сказал, что вообще там 7 баллов, которые Грузия дала России, это плевок в душу. Но, строго говоря, вообще-то Россия тоже не сильно одарила Грузию какими-то баллами высокими, прямо скажем. И вот эти тоже, вот, на мой взгляд, все-таки вот это как-то надо себя контролировать этим людям, которые приходят
потом в студию. Ну, надо сказать, Арин, вы должны согласиться, что та же Лариса Долина или милая барышня, ведущая с MTV, да, они как раз очень достойно выглядели. И отвечали этим мужчинам, которых
агрессии
заносят
в этот
на
раз
поворотах.
Идеологии было, слава тебе, Господи, меньше, чем было даже в прошлом году. Потому что в прошлом году из-за гвалта, кстати говоря, царящего в студии, из-за всего было смотреть очень сложно. В этот раз, правда, несколько отвлекал Андрей Малахов своим радикально изменившимся имиджем. Но, тем не менее, сам вот градус обсуждения был действительно такой, в общем, относительно умеренный. Хотя, это, ну, в целом, это надо отметить, что это, в общем, хороший и правильный формат. Пусть даже
наверное,
там,
все-таки это, все-таки это люди... обсуждение и некая постреакция, конечно.
Конечно, присоединиться и обсудить только что прошедшийся конкурс.
Я вот Яну хочу спросить, в других странах так обычно тоже происходит?
Постобсуждение в студии? Да. Я, честно говоря, не знаю, по поводу всех стран, но в каждой стране свой регламент трансляции, это, конечно, да. Учитывая, что тот самый European Broadcasting Union, который транслирует Евровидение, там есть какие-то жесткие рамки, которые мы не можем нарушать. То есть мы не можем... Вот эти вот включения обсуждения в студии Андрея Малахова, они идут тогда, когда у них там какой-то большой такой кусок каких-то не относящихся к конкурсу сценических действий. То есть там выступает какой-то коллектив, а в это время мы врубаемся. Мы ничего не нарушаем. Вроде как все нормально, даже наоборот подогреваем интерес. Я не знаю, не видела. Получается так, что последние 5 лет я только у нас Евровидение смотрю.
Ну да, потому что вынуждена объявлять эту всю историю.
Знаете, с удовольствием все это происходит. А вот это ощущение...
А как это технологически? Вот вы это как быстро у вас на компьютер поступает?
На компьютер мне поступают данные о голосовании россиян за минуту до того, как я выхожу
как
в эфир.
Как выходите в эфир.
Да. Mm-hmm. То есть идет вот этот обратный отсчет. Все, посчитали голоса, пошла перекличка стран. У меня в начале переклички еще нету данных о том, как проголосовала Россия. И только вот уже ближе к моему выходу, где-то там за страны 4, за 5, эти данные у меня появляются, и я их могу назвать. Но это, знаете, несмотря на то, что работы в общей сложности там секунд на 40, вот это вот наше появление в эфире, такой адреналин хороший.
А скажите, вот, извините, Яна, а подтасовки результатов вот технологической, просто это интересно, не может быть вот во время голосования? Потому что иногда вот просто, не скрою, создавалось ощущение, что вот как будто политика откорректировала эти количество голосов, например, там по отношению к Украине. Мы дали им не 12, там, а 10, а дали 12 Беларуси.
Мы 8 дали Украине, 8, 10
дали
Армении.
Мы пару лет назад говорили о каких-то технологических историях, связанных с подсчетом западных компаний. Там, но...
Я не знаю, в этот раз у нас, да и вообще как-то...
Не было таких...
Особенных сбоев в этой системе.
Хотя я вам должна сказать, Арин, что вот лично мне вернулась смс-ка. Я специально пробовала на разные... Во-первых, очень трудно было позвонить по телефону, а он был все время занят. А вот смс-ка, потому что, видимо, большой вал и техника не справляется, конечно, вернулась, что, извините, ваш звонок не зарегистрирован, потому что уже закончилось голосование. То есть были, видимо, в режиме ожидания.
Я знаю, вещь. Что вот многие мои знакомые голосовали одновременно, ну, за нескольких участников, и все у них как-то оно благополучно прошло.
Ну вот. И слава богу.
А мне еще хотелось, можно, пользуясь случаем, спросить такой вопрос. Вот в студии как раз Лариса Долина обмолвилась о том, что были выставлены российским жюри оценки участникам на случай, если будет какой-то сбой в поступлении итогов голосования. То есть это предусмотрено, видимо, регламентом. Вот меня как раз почему я и спросила вас, возможен ли сбой. То есть если вдруг по каким-то технологическим причинам голоса российских зрителей не дойдут, то тогда оценки жюри российского должны быть...
Ну, этого не было ни разу на моей памяти.
Ну, вообще, теоретически,
я имею в виду. Это заложено, да?
Теория.
Угу. Я поняла, спасибо.
Ну что, давайте слушателей подключаем. Марина, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, доброго утра вам.
И вам доброго утра.
Скажите, пожалуйста, вот мне кажется, если вот серебро, там вместо вот этих двух девочек, включили бы Гагарину... И Терлееву. Было бы намного лучше это трио. И потом у меня вот такая мысль по поводу Эстонии, что она нам так много баллов дала. Там протестное голосование, русскоязычное в основном, я так думаю. А может где-то 20% сами эстонцы.
Угу. Ну,
вот у меня
знаю.
Такое мнение.
Ну, в общем, те, кому были адресованы эти 12 баллов, они не оценили этого поступка.
Угу. Думаю, что да. Ну, а вот про этих двух барышень. Это кто такие? Яна, извините, я
это
не знаю.
Я тоже не знаю. Вот, я их видела в шоу-бизнесе, лица мелькают.
Мелькают, да? А, то есть просто девочки, Марине, они... видимо, они симпатичны как исполнители.
Да, я очень люблю смотреть «Фабрику звезд», и там бывают иногда очень красивые голоса, которые почему-то не прорываются.
Понятно. Лена Терлеева сейчас сольная исполнительница у нее.
Ну, опять же, видимо, все-таки это решение продюсера всегда.
Ну, конечно, у Макса Фадеева свое особое видение вообще всех его музыкальных проектов. Это, конечно, человек с вкусом, с чутьем. Ну, что доказывает как раз вот этот прорыв.
А Иван из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые ведущие.
Да. Здравствуйте.
Я чуть позже включился, поэтому мало прослушал. У меня вопросы... маленький комментарий.
Ну, давайте.
Значит, скажите, пожалуйста, какой-то возрастной ценз для участников существует или нет?
Существует. 16 лет они могут участвовать
и
в
до...
конкурсе.
Нижняя граница есть. А верхняя граница... Ну, если вы помните, вот в тот год, когда выступала Алсу на Евровидении, когда она заняла второе место, первое место заняли двое дедушек с прекрасной песней «Fly on the wings of love». Им там за 50.
Значит, вверх нету, да?
Ну...
Вот. Значит, тогда такой вопрос у меня к вам. Значит, если бы Шаляпин, Собинов... и так далее, выступали бы, ну, вы же понимаете, там вопросов в голосовании, наверное, не возникло.
Ну, не знаю, вряд ли бы они все-таки решились выступать на этом конкурсе, да.
Нет, ну, к примеру, я просто
хорошо.
Утрирую.
А, Иван, да, вы, может быть, вы попробуйте объяснить, чем для вас вот успех Восточной Европы на Евровидении объясняется? Модой, интересом или чем-то еще?
Вы знаете что, я, так сказать, человек, мне 60 лет, и я начинаю смотреть на это дело уже философски. как только начинаешь ругать молодежь, значит, сам старый.
Правильно.
Значит, ищи в себе недостатки.
Ага. Ну, то есть, а вот то, что так много и славян, и вообще Восточной Европы в этом конкурсе среди победителей.
А вы знаете, славянская нация, украинская возьмите, да, еще Ломоносов говорил, она очень напевная. Вот я, например, очень люблю украинские песни, у меня просто слезу вышибает, если я слышу.
Украина этого не продемонстрировала в этом году.
Да, несколько иной был номер, конечно.
Номер, да, да. Напевности там было немного.
Вот вот вы понимаете, вот и это жалко.
Да, спасибо, спасибо, Иван.
Вот я, например, еще одну секунду. Я единожды слышал во время там 90-х годов грузинскую певицу, она пела песню под названием «Свобода». Вы знаете, у меня, ну, все вибрировало внутри, больше я ее не слышал. Кто
а
это
вот, между
был?
Прочим, как раз сербка-то, вот она и спела
она
такую как раз молитву, очень похожую на ощущение свободы, это правда. Николай из Москвы, мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая дама.
Да, здравствуйте.
Разрешите нарезку такую. Вообще вот на Евровидении в этот год травести какое-то. Вот эта сербка, она тоже вот переодетая в мужчину, и окружение тоже в мужских костюмах.
Да, они при этом не перестали быть женщинами, не надо.
Да, и также вот и сердючка наша тоже. Значит, ну, что я хочу сказать.
Видите,
по поводу
наша.
Славян. Да. По поводу славян. Ведь на молодежных всех этих Евровидениях уже несколько лет побеждают наши из Курска. В прошлом году две близняшки. Их замалчивают как-то. Но они
сестры
покорили
Толмачева,
Европу.
Кто же, замалчивает? Концерт ко Дню Победы, да. Кстати, 9 мая.
Я
начался
хотел бы
сестер
еще
Толмачева.
Сказать. Алло.
Да-да-да, слушаем вас, слушаем.
Значит, два года назад белорусская девочка, Оксана, там тоже, она победила, тоже всех покорила. Значит, что хочу сказать, вот зарисовка такая маленькая. Рассказывали, как тяжело было серебру. Оплевали, заплевали, унижали, разграбили. А потом белорусский сюжет. Все сидят с телефонами сотовыми, куча сим-карт и пытаются голосовать за себя иностранными сим-картами. Но там, видимо, блокировка была поставлена. Ничего не
получилось. Николай, ничего такого про серебро не рассказывали.
Нет, это не про серебро. Это не про серебро. Алло, если можно.
Давайте вы будете чуть короче, попробуйте все-таки ответить на вопрос. Чем вы объясняете прорыв Восточной Европы в Евровидении?
Восточная Европа, ну, а это новые страны, и как-то вот немножко протестное голосование, видимо, идет. Или хотят вот как-то Европу все-таки подключить, ведь сердючка, она была 69, это перевернуто с ног на голову. Европа была девятка такая старенькая, а славяне это такие шестерочки.
Глубоко копаете.
Да, глубоко, глубоко. Спасибо вам, Николай. Вы, тем не менее, не отвечаете на вопрос, не пытаетесь ответить конкретно на конкретный вопрос. Виктор Борисович, может, вы попытаетесь, Волгоградская область у нас в эфире.
Здравствуйте, сударыня.
Да.
Здравствуйте, сударь.
Я объясняю успех Восточной Европы исключительно талантом. А к Сербии надо нам готовиться, к Белграду. Мое предложение Кадышева, Федор Шаляпин плюс.
Понятно. То есть вы уже предлагаете своих. Тут разные предложения были.
Да,
вот, например,
да.
Говорят, что надо, наоборот, барышень, похожих на сербку, туда отправлять. Но это тоже, как
я
нам сказала,
бы.
Да, что
от
это
атаки клонов.
Да, совершенно ничем может не закончиться и никак не объяснить. И наоборот, не стоит стремиться, как вот тоже говорили, что молодые люди в группах, очень похожие на некую такую трансляцию гей-культуры, тоже к этому не надо стремиться. Вообще, лучше про талант, про сочный вокал и про душу. Вот оно, собственно, и берет, как я полагаю.
Вот это и взяло.
И взяло, да. Олег из Москвы, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
Тут мне кажется, что объяснение довольно простое. Я вот не просмотрел последние голосования, поэтому я не знаю. Но я помню, что когда победили вот гречанка, то все балканские страны, там их наплодили огромное количество, они дружно голосовали друг за друга.
Так всегда и бывает.
Да.
А теперь Восточный Советский Союз расчленили, получилось огромное количество государств. Я вот представьте себе такую простую вещь, что если бы Германию после мировой войны какой-нибудь вернули бы к состоянию до Бисмарка, там было бы 36, если я не ошибаюсь, германских княжеств. Они тоже бы все забрали, да и Италия до Гарибальди тоже там изрядно было. Они бы спокойно друг за друга голосовали и все бы забирали.
Нет, ну я здесь можно, Аня?
Да, да, да,
оппонирую, просто я повторю то, что я уже говорила. Безусловно, этот фактор влияет на исход голосования, потому что нас действительно было много. Но ведь, я говорю, справедливости ради, и страны, которые не имеют никакого отношения ни к бывшему Советскому Союзу, ни там даже к ЕС, они все-таки почти все давали голоса серебру. По 2, по 3, по 4, по 5, по 6 баллов. Но это были страны далекие от СССР.
Да.
И это, в общем-то, тоже было примечательно. И опять-таки, то, что участники стран Армении, Молдовы, Грузии, Латвии стабильно из года в год попадают в финал Евровидения, вот в этом году и Беларусь попала, ну, на мой взгляд, это все-таки заслуга, наверное, участников, их продюсеров и вот этой индустрии, которая в каждой из этих стран развита. Поэтому вот здесь все-таки, мне кажется, надо быть более объективным, хотя, безусловно, фактор распада стран, как в Югославии, как в СССР, он, конечно, играет роль на Евровидении,
да,
но
кстати,
в этом году
кстати,
была такая концентрация.
Сербия в этом году первый раз выступала не Сербия and Montenegro, как обычно, а
да.
Сербия сама по себе, без
да,
Черногории.
Но, тем не менее, кстати, голос Черногории, в общем...
Да и вообще всех балканских стран был совершенно очевиден. Они действительно голосовали, конечно, друг за друга.
Все равно, несмотря на разговор.
Несмотря ни на что, да.
Ну и ладно.
И на здоровье, что называется.
Так слушайте, хорошо.
Да бог бы уже бы с ними, правда, победила. Так, кто должна была победить. И вот справедливость восторжествовала абсолютно. Ни технологии, ни продюсерские ходы. Мне кажется, они там особо-то и не пытались что-то высчитать. Ее продюсеры, Мария этой Шерифович, как у меня, мне так показалось. Хотя, не знаю, может быть, они действительно там политтехнологии какие-то просчитывали. Да вряд ли. Получилась очень хорошая душевная песня. Она победила. И Европу всю это захватила. От Турции до Норвегии.
И потом, мне кажется, что я все пытаюсь некоторую глубину этому размышлению придать, но вряд ли будет это убедительным в нашем контексте. Я-то полагаю, что все-таки всегда бывают такие пики и спады у культур.
Это точно.
И когда-то Лотман свою теорию вот этого движения массовых культурных систем, собственно, обосновывал, что есть пассионарные культуры или культуры непассионарные, эти сдвиги происходят. Очень возможно, что после 15 лет вот этого вот неопределенности, выстраивания себя, то, что в науке называется самоидентификацией, происходит то, что на уровне именно массовой культуры, а не культуры элитарной, вот таким образом происходит взлет того, что и называется восточной Европы.
Прекрасно. Я буду только, честно говоря, рада, потому что Словения в историческом своем контексте как-то всегда отличались тем, что вот какой-то единой общности прям вот не было. Поэтому 300 лет мы не могли скинуть монголо-татарское иго, потому что кто-то из наших князей дружил с татарскими ханами, с Золотой Ордой, и тут же, оп, раздружились. И все-таки
главное, чтобы мы на этом фоне в панславизм не опять
да, не вот, ударились. Вот я просто хочу от этого всех предостеречь, потому что панславизм, как и любой пан, как и любая вот эта вот этническая гегемония, она очень опасна.
Вот мне, честно говоря, тоже это очень всегда настораживает, поэтому вот, и это, собственно, было в студии очевидно, что многие именно так восприняли это.
Ну, это просто для массового сознания наиболее лакомые лозунги.
Ну, и очень опасные.
Конечно,
опасные, и главное, что совершенно порой, ну, совершенно неуместные и неопасные.
Слушайте, ну тут я вчера уже в интернете какую-то дискуссию по поводу вот этих вот панславянского флага, что есть панславянские цвета, и вот во флаге Сербии тоже использованы эти панславянские цвета, и во флаге России тоже использованы они же. Вот да-да-да, давайте-давайте. Если это сейчас еще одну волну панславизма спровоцирует.
Надо сказать, что во флаге Британии тоже синий, белый, красный.
И во флаге Америки, и во флаге Франции.
Ровно все те же
цвета.
Цвета
есть цвета.
Сейчас мы почитаем. Виктор из Подмосковья нам пишет, что пока мы будем относиться к шоу с политическим пристрастием, мы никогда не выздоровеем. Ну,
правильно,
в общем, это правильно. Вот, значит, обращает на себя внимание, кто и как голосовал за Россию. Армения, Эстония 12 баллов, Украина 10, Турция, Израиль 8, Грузия, Литва 7. Убедите меня, что они голосовали за нас сердцем, а не чем-то другим. А зачем нам вас убеждать?
Думаю, как-то не для этого тут собрались.
Да. Четыре поколения нашей семьи не смотрели этот конкурс, потому что это все-таки не наше. Но очень хочется посмотреть и послушать победительницу. Сердючку видели на экране с выключенным звуком. Этого и хватало. Ну да, то есть, в общем, не все любители, да. А прорыв, возможно, объясняется тем, что исполнители на самом деле были просто качественные. Ирина нам пишет.
Ну, вот это скорее, наверное, действительно имеет место быть. Хотя конкурс, конечно, все равно политизирован именно из-за своей географии. Это нельзя сбрасывать со счетов. Это конкурс, конечно, не политической песни, но все-таки политика здесь играет роль. И при голосовании это заметно.
Конкурс политической песни в Советском Союзе назывался «Красная гвоздика».
«Красная гвоздика». В Болгарии, по-моему, проходил, если не
в Сочах.
А в Болгарии что? А, Сопот.
Сопот в Польше.
Польше. Ой,
Золотой Орфей был.
Золотой Орфей был. А Сергей Митрофанов нам пишет, что в восточное время быстрее развивается музыкальный рынок.
Кстати, знаете, что я вам могу сказать по поводу сербских групп? Что с музыкальным рынком там всю жизнь было все в порядке. Даже неформальные всякие движения, панк, гранж, всегда в Сербии очень качественно все было с этими музыкальными направлениями. Прям слушать было приятно. Так что нельзя сказать, что там музыкальная культура вдруг как-то прорвалась само собой. Это все вызревало действительно очень многие годы.
Евровидение явилось кульминацией, проявлением пошлости и дурновкусия, которые десятилетиями внедряли с США и всем Западом во всем мире. Семья Егоровых.
Это мы против мирового империализма,
да,
сейчас
боремся, да. Нашим девочкам не хватило накатности, а что касается сердючки, то на Евровидении чем больше кич, тем лучше. Данилка на сцену выбежал, как искусственный бриллиант. Мы к сердючке привыкли, а Европу это чудо в блесках сразило на повал.
Но, кстати, вот в победительнице нету ничего искусственного. Абсолютно.
Абсолютно. Победителей здесь часто определяет толпа, и часто все решает то, что пошлее. Вот весь и секрет в этом. Ну, не знаю. Тоже мнение имеет право на существование. А вот наш великий пианист Николай Петров сказал, что ему жал конкурс Евровидения в связи с тем, что премию получила Верка Сердючка.
А премию она не получила?
Она не получила, она на втором месте. Все-таки сербка получила. И это важно, что ощущение вкуса у европейцев вполне присутствует.
Да, кстати, потом еще были какие-то репортажи, пару репортажей из Косово. Как в Косово восприняли победу сербки?
Они сегодня утром ее встречали как национальную героиню. Это показали все наши каналы. И, кстати говоря, достойно очень. Вот я сейчас буквально перед эфиром смотрела программу «Вести» на канале «Россия». Это был в «Шпигеле», ну, в начале программы первый сюжет о том, как наши участницы встречали в аэропорту, наших участниц встречали в аэропорту Шереметьево.
Ну, конечно. Нет, я рада, что все это приобрело такой размах. Вспоминаются рассказы Нушича про то, как вот в этом регионе люди жили друг с другом мирно, это было нормально.
Яна Чурикова, Арина Бородина были сегодня гостями «Смотрим телевизор». Я надеюсь, что, может быть, сербская песня станет когда-нибудь поводом для истории песни. Мало ли что, если ее вдруг будут
петь.
Я
ее пою уже три дня, честно.
Три дня. Я благодарю вас, прощаюсь с вами сразу же после программы. В эфир выйдет программа «Свобода в полдень».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио